Продолжаем тему арабской метакультуры. Значит, ну, я уже в прошлый раз говорила, сейчас еще раз повторю, почему для нас так важна эта тема. Ну, двигаться дальше в изучении метаистории без этой темы мы уже не можем. Я про это говорила в прошлый раз. Ну и, собственно говоря, вот на базе арабской метакультуры, ну, как бы из арабской метакультуры вырос ислам, который является второй по многочисленности религией. Ислам исповедует около 1,7 миллиарда мусульман. То есть это примерно 23% населения Земли. Это вторая по численности, первая по численности христианство пока что, но, судя по всему, значит, ненадолго. Скоро уже мусульман будет больше, чем христиан. Значит, исламские уммы, религиозные общины, охватывают более 120 стран, в основном в Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке, из которых в 35 составляют большинство населения, а в 28 странах являются государственной религией. Это Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан, ну и другие. Вот. Значит, весь ислам, при всем его разнообразии, опирается духовно на арабский мир, на Аравию. А сама Аравия опирается на ее предисламское прошлое, на период, который мусульмане называют джахилия, то есть невежество. А это невежество на самом деле необыкновенно богато. Ну, собственно, вот этим периодом мы с вами пока сейчас и занимаемся. К сожалению, о доисламской невежественной Аравии известно не очень много. Ну, как правило, что-то, какие расхожие представления. Значит, это родина арабского скакуна, это царица Савская, которая к Соломону приезжала из Сабейского царства, это родина золота, драгоценных камней, благовоний. Джахилия, а потом пришел ислам, то есть покорность, или мусульманство. Начались арабские походы, завоевания, которые вывели арабов из аравийского субконтинента, провели их через Центральную Африку, Гибралтар до Франции на западе и через Иран, Афганистан и Среднюю Азию к границам Китая на востоке. То есть распространилось по всему миру. Эта часть истории жителей Аравии известна лучше, ну, по крайней мере, тем, кто изучал историю арабского халифата по учебникам средневековой истории, по истории религии, ну, или просто из каких-то общих соображений. Причин скудному знанию доисламской Аравии много. Но одна из них – мало источников, хроник, документов, преданий, находящихся в обороте. Второе – это престижность изучения после джахилийской Аравии. И третье – сама позиция ислама относительно того, что было до него. Эту позицию четко и ясно ислам определяет как джахилия, то есть невежество. То есть то, что было до ислама – это невежество. Ну, как в христианстве считается, все, что было до христианства, это язычество. Значит, здесь это даже еще хуже, это невежество. Ну, а раз то, что предшествовало исламу, является невежеством, то и отношение к такому прошлому будет однозначно негативным. Однако без прошлого не на что опираться, трудно жить в настоящем и невозможно иметь будущее. Поэтому мы и начинаем наш курс, как всегда, с далекого прошлого. На предыдущей лекции мы говорили о географии Аравийского полуострова, и не ради географии как таковой, и даже не ради стихиальных характеристик этого места, хотя это и очень важно. Это Аравийский полуостров – это то место, где происходило зарождение и вынашивание арабской метакультуры. Поэтому как бы основная тема сегодняшнего курса, сегодняшней лекции – это вынашивание арабской метакультуры, вот из чего она выросла. Значит, замечу, что пока я все время говорю именно об арабской, а не о мусульманской метакультуре. Я, наверное, вы обратили внимание. Но почему это так, будет понятно из дальнейшего. Сегодня мы будем говорить об истории арабов до исламского периода. Ну, и начнем, как всегда, как я люблю, очень издалека. Совсем издалека. Напомню, эволюция рода Homo, то есть предков человека, в основном происходила в Африке, это известно. Первым покинул Африку и заселил Евразию Homo erectus, так называемый человек прямоходящий, миграции которого начались около 2 миллионов лет назад. За экспансией Homo erectus последовала экспансия Homo sapiens, это уже мы с вами. Этот человек современного типа вышел на Ближний Восток около 70 тысяч лет тому назад. Отсюда люди направились сначала на Восток и около 50 тысяч лет заселили Южную Азию, достигнув Австралии около 40 тысяч лет назад. Ну, я не буду вам рассказывать все эти, это, про все это можно прочитать, как происходили все эти процессы. Это все было безумно интересно, но как бы это не наша тема пока что, по крайней мере. Это было их первое проникновение в земли, где раньше человек еще не бывал, даже если речь идет об почти вездесущем Homo erectus. Дальний Восток и Европа были заселены Homo sapiens около 30 тысяч лет назад. Что говорит нам наука? Заселение Южной Аравии человеком произошло около 1,5 миллионов лет тому назад. Это были Homo erectus. И в эпоху раннего палеолита, это время раннего палеолита называется, в эпоху раннего палеолита именно Аравия стала первым местом, откуда человечество начало свое шествие по планете. То есть все миграции из Африки шли через Аравию. Это был еще не современный человек, вот эти миллионы лет, 1,5 миллиона лет тому назад. Это был Homo erectus, но уже в среднем палеолите Аравийского полуострова ключевую роль играли технологии, создателями которых были люди современного физического типа, мигрировавшие из Африки. Но период среднего палеолита продолжался примерно до времени 50-40 тысяч лет тому назад. Ну, причем точная дата его завершения для разных регионов различна. Так вот, опять же, наука. Данные люминесцентной хронологии показывают, что ранее Аравийский полуостров был относительно жарче, а количество дождевых осадков было выше, благодаря чему он представлял собой покрытую растительностью и пригодную для обитания землю. В это время уровень Красного моря упал, и ширина его южной части составляла всего 4 километра. Это на короткое время создало для людей возможность форсирования Баб-эль-Мандебского пролива, через который они достигали Аравии и основали ряд первых стоянок на Ближнем Востоке. Ранние мигранты перешли на территорию современных Йемена и Омана и дальше через Аравийский полуостров. Каменные орудия труда были найдены в холмистой гряде Джебель-Фая, что в часе еды от Эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Возраст этих орудий оценен в 120-130 тысяч лет. Владельцы найденных орудий труда – люди современного типа, Homo sapiens, которые как раз и проникли на Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив. Ну, помните, я в прошлый раз вам показывала, где Баб-эль-Мандебский пролив находится. Значит, он расположен между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова, вот сам этот вот хвостик, и северо-восточной частью Африканского материка. Он соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря. В настоящее время его ширина 28 километров и глубина на фарватере 182 метра. Между Красным морем и Джебель-Фай расстояние в 2000 километров, и ныне там располагается непригодная для жизни пустыня. Однако в эпоху окончания очередного ледникового периода Красное море было достаточно мелким, чтобы пересечь его вброд или на небольшом плоту, а Аравийский полуостров представлял собой не пустыню, а покрытую зеленью местность. Так что, по-видимому, сапиенсы впервые появились в Джебель-Фае в начале последнего, ну так называемого, Рисвюрмского межледниковья, около 130-125 тысяч лет назад. Это был на редкость удобный момент для преодоления Баб-эль-Мандебского пролива и миграции вдоль южного побережья Аравии. В вплоть до примерно 100, 100, вот этого периода 130 тысяч лет тому назад, пока длилось предпоследнее Рижское оледенение, уровень моря был очень низкий, на 100 метров ниже, чем сейчас. И пересечь сузившийся и обмелевший пролив можно было и раньше. Однако до тех пор, пока не началось глобальное потепление, климат в Южной Аравии был слишком засушлив, чтобы люди могли здесь долго продержаться. А потом, когда климат улучшился, уровень моря поднялся, и пролив расширился. Однако в самом начале Межледниковья, по-видимому, был краткий период, когда море еще не успело подняться, а климат в Южной Аравии уже стал благоприятным для людей. В дальнейшем климатические условия на Аравийском полуострове неоднократно менялись, но люди уже начали его обживать. Через него проходило несколько крупных миграционных волн, остатки которых приживались там, где это было возможно. Заметим, что в те далекие времена людей на Земле вообще было сравнительно немного, и они расселялись в местах, пригодных для жизни, достаточно свободно. Поэтому, если какое-то место оказывалось для них не очень удобным, они, собственно говоря, двигались дальше в поисках мест более пригодных. Но это мы говорим вот о временах очень далеких. Значит, вернемся к временам более близким, к временам, которые называются Голоцен. Голоцен – это эпоха четвертичного периода, длящаяся последние 12 тысяч лет вот до современности нашей. Перемещение континентов за этот период было незначительным, не более чем на километр. В течение Голоцена суши и моря приняли современные очертания, сложились современные географические зоны, сформировались пойменные террасы рек. Ну, с исторической точки зрения, если смотреть, это уже было после потопа. Это послепотопные времена, когда уже все у нас тут устаканилось на физическом плане. Значит, в этот период человечество постепенно расселилось по всей Земле и стало в Голоцене, и стало переходить там, где это было возможно, от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Голоцен – это типичная межледниковая эпоха с относительно стабильным климатом. Ну и начало Голоцена характеризуется истреблением человеком большого количества видов животных, а середина – становлением человеческой цивилизации и началом ее технического развития. Изменений в составе фауны начала периода по сравнению с современностью почти нет. Окончательно вымерли такие животные, как мамонт или мегатерий, а последние несколько сотен лет человек также истребил некоторые виды животных. Ну, знаем это все мы с вами. Примерно с 9000 до 5000, с 9000 до 5000 лет до нашей эры продолжался так называемый климатический оптимум Голоцена. Почти везде, за исключением некоторых зон, климат был более влажным, чем теперь. И этот влажный климат длительное время господствовал во всем засушливом поясе, простирающемся от Западной Африки до Раджастана на северо-западе Индии. То есть вот это весь этот вот пояс, где сейчас пустыня. Даже в засушливом центре нынешней Сахары годовое количество осадков составляло 250-400 миллиметров. Сейчас 6 миллиметров в год. Уровень озера Чад в Африке на 40 километров превышал современный, а само озеро достигало размеров Каспийского моря. Обширные пастбища использовались скотоводами-кочевниками, интенсивно развивалось земледелие без орошения в районах Ближнего и Среднего Востока, то есть в районах, которые ныне относятся к засушливым. Изображенные на самых древних фресках травоядные и плотоядные животные могли водиться только там, где выпадают обильные дожди, а земля покрыта густой растительностью. В это время характерными для Сахары, ну, и для Аравии были обширные зеленеющие равнины, лесистые долины, где водились жирафы, буйволы, слоны, страусы, антилопы. В водоемах, наполненных круглый год водой, жили бегемоты и крокодилы. Вот аналогичный климат был в это время и в Аравии. ну, не знаю, были в Аравии крокодилы и бегемоты, но климат был там в это время очень благоприятный. Ну, для чего, собственно говоря, нам понадобилось залезать в такую древность? Не только потому, что я вообще это люблю, а на самом деле на примере Аравии мы отметим один очень важный момент, касающийся темы стихиалий. С одной стороны, имея представление о природной среде обитания людей, мы можем представить себе, какова будет их стихиальная составляющая человеческого существа. Ну, потому что без, так сказать, этого люди, собственно говоря, выжить не могут. Даже и в благоприятном климате. Ну, собственно, мы об этом говорили, Вера Валентиновна про это вам говорила. Но я хочу отметить еще один момент, ради которого я, собственно говоря, и залезла в такую древность. Это касается жизни самих стихиалей, как участников эволюционного процесса Алис. Существует несколько направлений их эволюции. Некоторые участвуют в процессах создания форм материала как такового, ну, естественно, не только физического, но определенная группа стихиалей, определенная иерархия, целая иерархия стихиалей связала свою эволюцию с человечеством. И именно стихиальную природу имеют души народов. Но мы в дальнейшем с вами об этом еще поговорим, ну и мы об этом уже упоминали и я в курсе, в семинаре про эгрегоры, про это говорила Вера Валентиновна, тоже это упоминала. Так вот, они имеют стихиальную природу, и, собственно говоря, именно они свою эволюцию кого-то связали с эволюцией человечества просто вплотную непосредственно. Ни мы без них, ни они без нас эволюционировать не могут. Так вот, не только люди со своей стороны налаживали контакты со стихиалиями, но и сами стихиалии стремились принимать участие в человеческих делах. Для них это тоже была возможность эволюционного продвижения. Вот это такой очень важный момент, просто я хотела его отметить, чтобы вы это имели в виду. Вот. Ну, теперь возвращаемся к истории. В 8-9 тысячелетии до нашей эры население Восточного Средиземноморья и Северной Аравии составляли племена, потомки носителей местной мезолитической культуры, так называемой натуфийской. Уже в 9-8 тысячелетии до нашей эры натуфийцы собирали дикорастущие злаки. Их потомки перешли к земледелию. Население обитало в небольших поселках, состоявших из глинобитных домов. Некоторые из таких поселков окружали каменные стены, так как богатство земледельческих общин и беспокойное соседство воинствующих степняков вызывало необходимость в оборонительных сооружениях. В 7-6 тысячелетии до нашей эры неолитическая революция, то есть переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Так вот, неолитическая революция охватила весь регион. Ну, мы с вами говорили о неолитической революции, когда мы говорили о германских племенах. Она происходила по всему миру, по сути дела, просто в разных местах в разное время. Вот в Аравии она началась в 7-6 тысячелетии до нашей эры. В 6-4 тысячелетии до нашей эры Аравию занимает семитская этнокультурная общность. Семитские племена, по-видимому, пришли сюда из Восточной Сахары через Эфиопское Нагорье и Баб-эль-Мандебский пролив. Напомню, это был период климатического оптимума голоцена. И, продвигаясь на север, ассимилировали обитающих здесь потомков натуфийцев. В 4-м тысячелетии до нашей эры внутри этой общности обособилось несколько ареалов. К Среднему Евфрату выходили восточно-семитские племена, предки аккадцев, впоследствии переселившиеся в Месопотамию. У рубежей Сирии обитали так называемые северные семиты или эблаиты. В северо-центральной Аравии – западные семиты, предки ханаанеев, амореев, древних евреев и так далее. В южно-центральной Аравии – носители так называемых южно-центральных семитских диалектов, Это были прямые этнические предки исторических арабов. Крайний юг занимали носители южно-периферийных семитских диалектов, южные арабы, создатели первой цивилизации в Аравии. Ассимилированные историческими арабами, они были только в первом тысячелетии новой эры. В конце IV – начале III тысячелетия до нашей эры племенной семитский мир в Северной Аравии пришел в движение. Восточные семиты, протоаккадцы, проникли на Средний Евфрат, оттуда в Нижнюю Месопотамию. Северные семиты расселились в Сирии и Верхней Месопотамии, проникнув даже за Тигр. Раскалывалось западносемитское единство. Часть западносемитских племен отселяется в Сирию, а оттуда распространяется в Палестину, переходя к оседлому земледелию, в то время как другая остается в степях и занимается подвижным скотоводством. На основе отселившихся на запад западносемитских групп сформировался этнос ханаанеев, а на основе тех, что остались в степях, этнос так называемых сутиев-амореев. Сутии-амореи уже около 2400 года до нашей эры были известны шумерам как их южные соседи. Заметим, что к этому времени климат уже начал меняться, становилось суше. Изменение направления ветров с юга и с запада постепенно повлияло на изменение климата. Леса и другая растительность стали исчезать, животные уходили из этих мест или истреблялись. Лишь немногие, наиболее выносливые к изменяющимся климатическим условиям, выжили и приспособились к новой экологической обстановке. Это осел, верблюд, сокол, орел, шакал, ну и некоторые другие. Но в этот период на Земле стало значительно больше людей. И это связано с глобальными процессами, происходящими в промфатуре Алис. Ну, я вас просила еще летом почитать в книге «Жизнь человека» тему этногенез. Ну, надеюсь, почитали. Кто не почитал, почитайте. Потому что я сейчас очень конспективно расскажу, что происходило. А происходило примерно в 6-5 тысячелетии до новой эры, до наше время, в Бромфатуре Алис. Происходит рождение седьмого мастера, то есть 7-17 зон. Это событие вызывает резкое изменение энергетического потенциала всех слоев ниже тоники, ну и, собственно, самой тоники тоже. Программа седьмого мастера слышна как программа рождения новой жизни, вбирающей в себя весь накопленный опыт. Как мы с вами знаем, что в это же время с седьмым мастером пришел и третий пранический поток. В то время он был новым для Бромфатуры Алис. Теперь для нас мы четвертый пранический поток называем новым праническим потоком, а тогда, в то время, третий пранический поток был новым. То есть он нес совершенно новые принципы жизни, он нес совершенно новые энергии. Ну и, как нетрудно себе представить, что в этой энергетической ситуации резко активизировали все процессы, прежде всего в шрастрах. И многим из тех, кто после потопа в Атлантиде, так сказать, провалился, многим из них удается выйти в инкарнацию. Как раз в это время зарождается египетская цивилизация, которая, собственно, в основном их и собирает. Ну и в Египте начинают вспоминать атлантический опыт, опыт по смерти, начинают обустраивать свою загробную жизнь. Мы это все с вами подробнейшим образом в свое время рассматривали. Примерно в это время начинает строиться шумерская метакультура. Тоже мы про нее немножечко говорили. Она не очень крупная, как мы помним. Но, собственно говоря, в основном люди объединяются в небольшие родоплеменные сообщества, в которых связующим началом как раз и является стихиальная душа племени. А она, в принципе, не способна удерживать большие человеческие коллективы. они уже получают определенный вид эгрегориальной субстанции. Мы с вами говорили, что есть, значит, эгрегориальная субстанция, рассчитанная на родоплеменное, племенные сообщества. Но этот вид эгрегориальной субстанции тоже как бы еще не очень прочный. Крупные эгрегоры и метакультуры появятся позднее. Ну, значит, вот мастер родился, но дети седьмого мастера, то есть души седьмой, семнадцатой зон рождения, ну, по разным метаисторическим причинам, сразу же начинают искать путь в инкарнации. И их устремление вниз настолько сильно, что дети литанического слоя, которые, кстати, ответственны за организацию спуска в физический план, просто не могут их как-то собрать и скоординировать. И они прямо все сыпятся вниз, даже не успевая толком подготовить тела. И поэтому первое время, когда только-только вот этот процесс начинается, случаются самые причудливые инкарнации. То есть вроде людей с собачьими головами, с тремя руками, хвостами, чешуей. Ну, сейчас тоже иногда какие-то бывают, так сказать, генетические уродства, но это крайне редко. А тогда это случалось значительно чаще. Ну, естественно, они оказываются нежизнеспособны. Но добавляется неразберихи в процесс, который так неупорядочен. Ну, тех, кто, так сказать, вниз так или иначе спускается, засасывают турбуленты уже существующих небольших эгрегоров. В это время уже люди на Земле существовали, как мы с вами знаем уже. Их было, ну, не очень много, но тех, кто приходит, количество на порядке больше получилось. И там, где уже существуют небольшие родоплеменные эгрегоры, соответственно, турбуленты этих эгрегоров засасывают этих вот вновь пришедших. А поскольку они еще совершенно очень мало как бы приспособлены, мало отлажены для, так сказать, человеческой жизни, то те эгрегоры, куда их много попадает, они не в состоянии их удержать. Эти эгрегоры лопаются, формируются новые. Очень много мелких эгрегоров, недолго живущих. И, как правило, ну, зная свойства, например, 17-й зоны, нетрудно предположить, что и эти эгрегоры, и входящие в их состав люди, агрессивны и кровожадны. Ну, однако постепенно все налаживается. Примерно через пару тысячелетий дети седьмого мастера начинают как бы, ну, грамотно инкарнироваться, а на Земле формируются крупные эгрегоры метакультуры, которые имеют свое предназначение, решают определенные метаисторические задачи, и значительная часть, но далеко не все, значит, детей седьмого мастера в них включаются. Ну, об этих эгрегорах и метакультурах мы с вами много говорили, мы многие из них достаточно подробно рассматривали. Сейчас просто я хочу заметить, что население некоторых из них, в основном ближневосточных, в свое время транзитом как бы проходили через Аравию. Вот, ну, к ней мы и вернемся. Это было такое метафизическое отступление. Теперь мы опять переходим, это историческое, теперь мы опять переходим к истории. Значит, во втором тысячелетии до нашей эры людей на Земле, как я уже сказала, становилось все больше, а климат во многих местах, во многих прежде густонаселенных регионах становился все хуже. Опустынилась и Сахара, и значительная часть Аравийского полуострова. И мест, пригодных для жизни, становилось все меньше. И борьба за эти места шла все более свирепая. Но оказалось, что человек может приспособиться чуть ли не ко всему. И когда примерно в 1400 году до нашей эры был одомашнен верблюд, люди стали обживать засушливые места, степи и полупустыни, которые иначе были бы людям для жизни непригодны. Но в Аравии были, как мы говорили в прошлый раз, и места с очень благоприятным климатом. Древние источники сообщают о Южной Аравии того времени как о благословенной плодородной земле, называемой древними римлянами Арабия Феликс, счастливая Аравия. Как мы уже знаем, климат Южной и Северной Аравии очень сильно различался. Соответственно, и история этих регионов сложилась по-разному. Но начнем с Северной Аравии. Северная Аравия в древности. Остатки древних поселений, относимые археологам к среднему палеолиту, обнаружены в северных районах Саудовской Аравии. Стоянки человека позднего палеолита и неолита найдены в восточных районах Руб-эль-Хали. Ну, помните, это вот эта вот пустыня огромная. Центры древних цивилизаций, древней цивилизации, такие как Месопотамия, Восточное Средиземноморье и долина Нила, издавна привлекали кочевников пустыни как объект грабежа и легкой военной добычи. Я уже повторяю, что вот эти новые создавшиеся племена, они были агрессивными и активными очень. Первая волна аравийских переселенцев появилась в Месопотамии и Египте в 3500 году, ну, примерно, до новой эры. Тысячелетия спустя из Аравии пришли новые переселенцы – амореи, которые обосновались в Сирии. А между 1500 и 1200 годами до новой эры прокатилась третья волна эмигрантов, на этот раз арамейцев, которые обосновались вокруг нынешнего Дамаска. Акадцы, амореи, ассирийцы, халдеи, евреи – все эти народы пустыни совершали набеги на центры древней цивилизации Месопотамии и Восточного Средиземноморья. Они приходили из сирийской пустыни и северных районов Саудовской Аравии как завоеватели, часто оседали в захваченных районах и со временем смешивались с местным населением. То есть арабы проникали везде, в разные времена, разные племена арабского происхождения. С массовым движением арамеев из сирийской степи в Северную Сирию и Месопотамию, это 11-10 век до новой эры, в Северной Аравии освободились обширные территории. И с юга сюда стали выдвигаться недавно одомашневшие верблюда и ставшие настоящими кочевниками племена двух этносов. Собственно, арабов, или так называемых южноцентральных семитов, и потомков ибри. Это племена аморейского происхождения, имеющие общие этноисторические корни с древними евреями. Ибри, расселившиеся в Аравии с севера в XIV веке до новой эры. И именно библейские исторические предания сообщают о появлениях в XIV веке до новой эры за Иорданией, а затем и в Палестине, арамейских пастушеских племен из южных аравийских оазисов. Первоначально эти племена и обозначались как ибри, то есть заречные или перешедшие через реку. Ученые выяснили, что речь идет о Евфрате, и, следовательно, племена, вышедшие из Аравии, сначала продвинулись на север в Месопотамию, а затем повернули на юг. В ходе их взаимодействий и перемещений сложилась этнокультурная общность исторических арабов, состоявшая из многих независимых племен и унаследовавшая язык от южноцентральных семитов, название арабы от одного из их племен. Легендарную племенную генеалогию в основном от аравийских ибри. Именно арабизированные племена ибри составили основную массу позднейших арабов, в то время как большинство исконных южно-центрально-семитских племен в течение первого тысячелетия до новой эры либо смешались с ними, либо исчезли из истории. В VI-V веках до новой эры кочевые арабские племена скинитов заселили долину Среднего, частично Нижнего Евфрата и большую часть Верхней Месопотамии. В итоге на севере и в центре Аравии известно несколько основных племенных союзов. Исконный арабский Ариби, но он исчез, так как влился в состав других племен к середине первого тысячелетия до нашей эры. Восходящий по происхождению к группам Ибри Дедан, Кедар и Небайот. Последний в начале 4-го тысячелетия до новой эры захватил Эдом на южной окраине Мертвого моря и образовал могущественное Набатейское царство. Ну и еще племена переселились с крайнего юга. Сохранилось большое количество набатейских надписей. Впоследствии набатейское письмо стало той основой, на которой сформировалось классическое арабское письмо. Государство Набатея существовало в III веке до нашей эры, до 106 года новой эры, на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Столица Набатейского царства Петра находится в долине Вади Муса, Иордания. Это удивительный город, вырезанный из скалы с главной жемчужиной столицы, сокровищницей. Ну, про Петру, я думаю, все слыхали, читали, видели картинки. Кто-то, может быть, даже и побывал там. Туда многие ездят туристами. Интереснейшее место. Набатея при своем образовании заняла большую часть территории Идумеи и оказалась объектом соперничества молодых держав-диадохов Птолемеевского Египта и государства селевкидов, заинтересованных в торговле с Аравией. Караванные пути, по которым шла торговля пряностями и благовониями, проходили по набатейской территории. Набатея до начала II века до нашей эры оставалась в сфере влияния Птолемеевского Египта и при упадке державы селевкидов начала территориальную экспансию. Набатейское царство соперничало с Хасмонейской Иудеей. В 87 году до нашей эры подчинило Дамаск и часть Сирии. В течение римской экспансии в первом веке до нашей эры, в первом веке новой эры, Набатея сумела сохранить независимость и союзнические отношения с Римом. Так набатейские войска выступали в качестве союзников Рима при осаде Иерусалима императором Титом. Ну, подальше он был не император. В 105 году новой эры император Траян присоединил Набатею к Риму, образовав на ее территории провинцию Аравия Петрейская. Богатство Набатеев накапливалось за счет многочисленных торговых путей, проходивших через их земли. Набатеи продавали слоновую кость, шелк, специи, драгоценные металлы, драгоценные камни, фимиам и лекарства. На набатейскую культуру повлияли Греция, Рим, Аравия и Ассирия. В отличие от других культур того времени, в набатейском царстве не было рабов, и каждый член общества вносил свою лепту на общее благо. Такое удивительное было место. В IV веке нашей эры набатеи покинули Петру, и никто не знает почему. Археологические находки показывают, что их переселение было хорошо организовано, что говорит о добровольном уходе. Самым логичным объяснением может служить то, что когда торговые пути, от которых так зависели набатеи, переместились на север, этот народ больше не мог здесь проживать и оставил Петру. Я вам советую про Петру почитать, потому что это было очень удивительное место. Ну, в интернете много про это есть, очень интересно, но у нас нет возможности подробно все это рассматривать, но не поленитесь. Почитайте, как там все было устроено, как было там организовано все, как было построено. Значит, это вот как бы Северная Аравия. История Древней Южной Аравии прослеживается в основном по результатам археологических раскопок, а также по данным эпиграфики, надписям на камне, металле, черенках пальмовых листьев, сведениям античных авторов, средневековых арабских географов и историков. Среди южноаравийских надписей наиболее полно представлены три типа – посвящение в храмы, погребальные надписи и памятные надписи о постройках. Стоимость изготовления надписи была столь велика, что лишь малая, очень обеспеченная часть населения или такие учреждения, как храмы, могли позволить себе подобный заказ. Южноаравийский алфавит происходит, как почти все современные системы письма, из финикийской письменности. Но в отличие от последней, он содержит не 22, а 29 знаков. Древнейшие южноаравийские надписи относятся к середине 8 века до новой эры, но их появлению предшествовал длительный период формирования южноаравийской системы письма. А позднейшая надпись на южноаравийском алфавите датируется 560 годом новой эры. Самые ранние надписи характеризуются монументальностью исполнения, геометричностью шрифта. Это высекалось на камне. Со временем стилистика написания менялась, принимая весьма разнообразные формы. Для истории Древней Южной Аравии до сих пор не выработана абсолютная хронология. Даже установление относительной хронологии, последовательность событий без фиксации точных дат по годам, для многих периодов представляет значительные сложности. Лишь со второго века нашей эры южноаравийская хронология вырисовывается достаточно определенно на основе местных источников. Надписи датируются по конкретной эре, последовательность правителей становится вполне ясна. Проследить точную хронологическую параллель отчасти возможно лишь начиная с первого века новой эры, когда в античной географической литературе появляются первые точные описания Южной Аравии и упоминаются ее цари. Но об этих временах, собственно говоря, вот уже о новой эре, мы поговорим на следующей лекции. В целом история Древней Южной Аравии делится на несколько основных этапов. 5000-3000 года до новой эры в горах Йемена, то есть вот южная, собственно говоря, вот эта часть Аравийского полуострова, появляются первые поселения неолитического века. С 3000 года до новой эры жители гор начинают строить мегалитические сооружения и пользоваться инструментами бронзового века. В 3000-х годах до новой эры начинается морское судоходство вдоль берегов Аравии и Северо-Восточной Африки. С 2000 года до новой эры начинается начало проведения ирригационных работ в Марибе, в Вади Адхана в Марибе. Около 1900 года до новой эры территория древнего Мариба усеяна значительным числом древних поселений, мест поклонений, кладбищ, сельскохозяйственных построек и ирригационных систем. Согласно радиоуглеродному анализу, первое поселение на территории Мариба возникло около 1900 года до новой эры. С 1400 года до новой эры началось одомашнивание верблюда и возникновение южноарабских торговых государств. С 1000 года до новой эры предположительно в Южной Аравии существовала региональная морская держава, доминировавшая в районе Аравии и Африканского рога. Ну и с 1200 года до новой эры, это уже считается Железный век, наступил в Железный век, на окраинах Восточной пустыни появляются городские поселения. В этот период зарождается государство Саба, Сабейское царство, и берет свое начало южноаравийская культура. То есть крупные эгрегоры, государства зародились только вот с 1200 года до новой эры. И вот в этот период, значит, дальше основные периоды истории государств Южной Аравии. Это вот история Южной Аравии вообще в самом общем виде. Значит, дальше уже идет история государств Южной Аравии. Период с 1200 до 700 годов до новой эры, так называемый протоюжноаравийский период, это рождение государства Саба, Сабейского царства. Саба упоминается в 10 главе Ветхозаветной книги Бытия. Другие библейские книги упоминают посольство царицы Савской к царю Соломону. Ну, помните эту библейскую историю, царица Савская – это как раз вот царица государства Саба. Просто замена букв в русском переводе. Дальше, значит, следующий период, около 700 до 110 года, до новой эры, это так называемый период караванных царств. Это доминирование Сабейского царства и царства Катабана. Я про него немножечко скажу. Около 110 года до новой эры, до 300 года новой эры, это период сражающихся царств. Попеременное доминирование государств Саба и Химьяра. Дальше около 300 до 525 года объединение всей Южной Аравии под властью Химьяра. Около 525 до 571 года доминирование Аксума. 570-632 годы преобладание сасанидского Ирана. Ну, об этом мы с вами будем говорить на следующей лекции. Значит, теперь более подробно. Долгое время реальная Южная Аравия оставалась практически неизвестной в Европе. Скудость сведений античных авторов об этом регионе, удаленность от Средиземноморья, тяжелый климат, трудно для навигации Красное море и пустынный ландшафт Аравийского полуострова обусловили то, что история государств этого региона практически была забыта. Ну, про природные условия мы с вами говорили в Южной Аравии. Значит, все государства Южной Аравии концентрировались на юго-западе Аравийского полуострова. Хотя климат в Южной Аравии всегда был засушлив, однако засуха сменялась более влажными периодами. Ну, про последний такой период я говорила. Значит, но, тем не менее, наличие воды и камня в более влажные периоды, камня, легко поддававшегося обработке, позволило человеку начать освоение территории Южной Аравии в самой глубокой древности. Древнейшая палеолитическая стоянка датируется приблизительно 1 миллион лет до новой эры. В период неолита у древнего человека появились стрелы, что говорит о развитии навыков охоты. Люди стали заниматься скотоводством и земледелием, и к 7-му тысячелетию до новой эры относятся древнейшие образцы наскального изобразительного искусства, достигшего наибольшего расцвета в период Бронзового века во 2-м тысячелетии до новой эры. Материальная культура поселения Южной Аравии 3-2 тысячелетия до новой эры радикально отличалась от последующего периода. Это связано с приходом племен, говоривших на семитских языках южноаравийской группы. Процесс заселения Южной Аравии происходил в разных регионах не одинаково. На Западе к началу XII века до новой эры устанавливается сабейская культура. На Востоке, в Хадрамауте, к концу II тысячелетия до новой эры появляются племена, материальная культура которых тесно связана с Южной Палестиной и Северо-Западной Аравией. Ну, к концу VIII века до новой эры Хадрамаут попадает под влияние Сабы. Ну, помните, значит, Саба – это вот у нас самый вот Йемен, это вот юго-западная часть, а Хадрамаут – это немножко восточнее, тоже юг Аравийского полуострова. И в первом тысячелетии до новой эры на территории Южной Аравии появляются первые государства. Однако из полутора десятка древнейших южноаравийских государств только Саба, Катабан, Маин, Химьяр, Хадрамаут, процветавшие в разное время с начала первого тысячелетия до новой эры по VI век новой эры, только эти государства оставили заметный след в истории. Развитие этих государств определялось их географическим положением. На юго-западе Аравийского полуострова, на побережье Красного и Аравийского морей, между прибрежными равнинами, окружающими их горами, возвышенностями и пустыней. Несмотря на то, что в Южной Аравии использовалась одна письменность, население в древности говорило и писало на нескольких весьма отличавшихся друг от друга языках, относившихся к семитской языковой семье. Основными языками были сабейский, минейский, катабанский и хадрамаутский. Все они родственны между собой. И доминирование какого-либо языка говорило о политическом преобладании того или иного из царств. Вот немножечко конкретно о этих государствах. Саба, сабейское царство. Первое в Южной Аравии государство Саба со столицей в Марибе возникло приблизительно в IX веке до новой эры, а первые городские поселения могут датироваться несколькими веками раньше. Первые правители Сабы не носили никакого титула или называли себя мукалибами Сабы. Согласно наиболее вероятному предположению, это слово можно перевести как «собиратель-объединитель», но точно его значение не установлено. Но по другой гипотезе мукарибами называли глав нескольких племенных образований, стоявших у истоков государства. По своим функциям мукарибы более всего напоминали царей-жрецов. Интересно, что мукарибами себя называли только сами носители этого титула. Население же обращалось к ним по имени. Правители других царств, например, Аусана и Хадрамаута, также претендовали на этот титул, который принадлежал царям Сабы приблизительно до 550 года до новой эры. Вероятно, его носили цари, сумевшие распространить свою власть на всю Южную Аравию. С первого века до новой эры титул Муккариб заменяется в титулатуре на эпитет «царь», который не нес никакого культового или объединительного смысла. В начальный период своего существования Саба контролировала небольшую территорию оазиса Мариб и южные склоны плато Джауф. Победа в войне над главным соперником Сабы в ту пору, царством Аусан, расположенным в Вади Марха, дало возможность добавить мукарибу Сабы к своему титулу эпитет «Великий». В начале VII века до нашей эры он совершил несколько успешных походов и объединил под властью Сабы всю Юго-Западную Аравию. Основой благосостояния сабейского государства была развитая система искусственного орошения и караванная торговля благовониями – ладаном, миррой, а также алоэ. Примечательно, что ни в одной надписи из Мариба, как из столицы Хадрамаута Шавлы, не упоминается о наличии развитых торговых навыков у сабейской и хадрамаутской элиты, ориентированной преимущественно на военное ремесло. То есть торговцы были совершенно отдельно, а элита государственная ориентировалась на войну, на военное ремесло. Развитие морской торговли со Средиземноморьем в первые века нашей эры перенесло центр тяжести в торговле благовониями с караванных путей на морские, от которых Саба была отрезана. Это привело к тому, что сабейские цари, стремясь получить доступ к морскому побережью и контролировать торговые потоки, в первые века нашей эры постоянно провоцировали столкновения с Химьяром. Столица Сабы, Мариб, была расположена в 130 километрах на восток от нынешней столицы Йемена Саны. Городское поселение в Марибе ведет и свою историю с 4-го тысячелетия до новой эры. С 4-го тысячелетия. С середины 8 века до новой эры Мариб был главным экономическим и культурным центром Южной Аравии. Его население достигало 50 тысяч человек. По тем временам огромная цифра. Город был расположен на холме, занимая 1,5 километра в длину и 1 километр в ширину. Его центральную часть окружала стена длиной 4,3 километра и толщиной от 7 до 14 метров. И множество городских построек находилось вне этой стены. В 3,5 километрах от города было расположено главное сабейское святилище – храм, посвященный божеству Аль-Маках. Марибский оазис орошался паводками водами Вади-Дхана, самой полноводной речной долины в Южной Аравии. Он располагался с обеих сторон речной долины, обеспечивая пропитание вот эти самые 50 тысяч человек. В нем возделывались злаки и финиковые пальмы. воду в оазисе нужно было не только не просто сохранять, но поднимать до уровня полей. Специальный бассейн служил для того, чтобы мутная вода могла отстояться, а система каналов вела воду от плотин на поля, где ее распределяли специальные механизмы. Поля покрывались водой на 50 сантиметров в высоту. Лишняя вода на верхних полях переносилась на поля, расположенные ниже. Оставшаяся после орошения вода сбрасывалась в Вади. В III веке новой эры в результате поражения Саба в войне с Химьяром Мариб потерял статус столицы. В IV веке была разрушена Марибская плотина, и жители оставили город. Хадрамаут. Государство Хадрамаут располагалось на востоке Южной Аравии вдоль берега Аравийского моря. Оно занимало плато Хадрамаут, пересеченное многочисленными вади. Основой его благосостояния было земледелие, а также сбор благовоний и их продажа. Хадрамаут был начальной точкой караванных путей, пересекавших весь Аравийский полуостров в западном и восточном направлениях. Расположенная на краю пустыни столица Хадрамаута Шабва находилась в районе наименее обеспеченном водой. Но именно в Шабве происходило разветвление караванных путей, ведущих в Мариб и Наджран. История города восходит к середине второго тысячелетия до новой эры. Шабва являлась важнейшим центром поставок ладана во все регионы Южной Аравии. Вся собранная весной и осенью смола благовонных деревьев доставлялась в Шабву, откуда ладан развозился по караванным тропам в двух основных направлениях – на северо-запад и северо-восток. Во второй половине II века нашей эры вспыхнула война между Сабом и Хадрамаутом. Шабва была разграблена и сожжена. В IV веке нашей эры Шабву в очередной раз сожгли химраиты, и она окончательно потеряла свое политическое и торговое значение. В I веке до новой эры значение караванной торговли резко упало. Центр торговой активности переместился в южноаравийские порты. Государства Катабан и Саба пребывали в состоянии упадка, так как были отрезаны от морского побережья, зато резко возрастало значение Хадрамаута. Вершины своего политического могущества и экономического могущества Хадрамаут достиг в начале II века новой эры. Царям Хадрамаута, принявшим титул Мукариба, удалось даже захватить значительную часть катабанской территории. Находившийся в это время на престоле царь заключил союз с Сабой и закрепил его династическим браком. Царь Сабы в 222-223 годах помог ему подавить восстание, но затем сам провел против недавнего союзника успешную кампанию. Царь был взят в плен, столица Шабва и порт Кана были захвачены и разграблены. К 300 году Хадрамаут вошел в состав государства Химьяр. Так, значит, еще одно государство Катабан. Я уже очень коротенько буду. Значит, это государство занимало территорию к востоку от Сабы и к западу от Хадрамаута. То есть между, как раз, собственно, по сути дела, между Сабой и Хадрамаутом. Столицей Катабана был город Тимна, расположенный в Вади Бейхан. Город находился на высоте 25 метров над уровнем речной долины, что было удобно для ведения искусственного орошения и торговли. Впервые Катабан упоминается в сабейских надписях в VII веке до новой эры как союзник Сабы и Хадрамаута. Государство Катабан представляло собой союз племен, наиболее сильное из которых дало название всему царству. Все племена Катабана были связаны единым культом и подчинялись одному правителю. Кроме того, существовал совет племенных старейшин. После разрыва союза с Сабой в начале VI века до новой эры Катабан в течение целого столетия вел с ней продолжительные войны. После того, как титул Мукариба окончательно утвердился за катабанскими правителями, царство вступило в период расцвета. В городах строят храмы и дворцы, увеличивается количество надписей, расцветает изобразительное искусство. В результате раскопок в Тимне были обнаружены первые законодательные южноаравийские надписи Мукариба – Катабанский торговый кодекс. Римский писатель-энциклопедист Плиний Старший сообщал, что в Тимне имелось 65 храмов. С первого века новой эры начался период упадка, территория царства резко сократилась, а в конце второго века новой эры Катабан был окончательно поглощен царством Хадрамаут. Маин. Государство Маин располагалось на небольшой части плато Джоуф между пустынями Рубель-Хали и Рамлат-Ас-Сабайтейн. Основой его существования была караванная торговля. После падения могущества Сабы Маин полностью контролировал экспорт традиционных аравийских благовоний на Ближний Восток и в Восточное Средиземноморье. Маинские торговцы основали ряд колоний в Северо-Западной Аравии. Маинские кочевники вели караванную торговлю, а оседлое население занималось земледелием. В источниках нет никаких упоминаний о наличии военных навыков у маинцев. Правители государства Маин никогда не называли себя мукарибами и не чеканили собственную монету. Маинский алфавит восходит к финикийскому. Надписи выполнялись как справа налево, так и в обратном направлении. И даже бустрофедоном, способом письма, при котором первая строчка пишется справа налево, вторая слева направо, третья снова справа налево. Вот такой вот так красиво. Такой вот цепочкой. Развитие прямой морской торговли Средиземноморья с Южной Аравией в обход караванных путей и напор кочевников начала первого века до новой эры совершенно подорвали могущество Маина. Химьяр. Около 110 года до новой эры обширная территория на юго-западе Аравии, подконтрольная Катабану, была объединена под властью союза племен Зурайдан, главным из которых было племя Химьяр. Оно и дало название появившемуся царству. Этот племенной союз был построен на новых федеративных основаниях. Каждое племя более не было обязано почитать богов наиболее могущественного племени, а сохраняло свои собственные культы. Распространение власти Химьяра можно определить датировкой надписей по эре Химьяра. Катабанский язык был предан забвению, ему на смену пришел сабейский, катабанские божества также уступили свое место сабейским. Государство Химьяр изначально занимало юг Йеменского Нагорья. Постепенно Химьяр подчинил своей власти многочисленные мелкие племена, окружавшие его. В течение первого века новой эры царям Химьяра удавалось удерживать Сабу под своим контролем. Саба не была территориально включена в состав Химьяра, но управлялась из Райдана, сохраняя свое политическое и религиозное единство. В конце первого века новой эры началась череда войн между Сабой и Химьяром. Владыки обоих царств одновременно претендовали на двойной титул царя Сабы и Зурайдана. Во втором веке новой эры Саба переживала период подлинного политического ренессанса. Восстанавливались старые святилища, развивалась сабейская монетная чеканка, строилась новая столица Сана. В это время царям Сабы удалось заключить союз в борьбе против Химьяра с правителями Аксума, царства на юго-восточном побережье Африки. В последней четверти третьего века новой эры Химьяр в результате нападения на Сану присоединяет Сабейское царство к своей территории. Подчинив к 300-му году новой эры Хадрамаут, Химьяр впервые в истории Южной Аравии объединил под своей властью все ее земли. Огромная территория подчинялась единой центральной власти. Использовался единый сабейский язык, единая система письма, была распространена единая для всей страны религия иудаизм. 300 году новой эры. Ну, о религиях, о Аравии мы еще будем с вами говорить отдельно, до мусульманских религиях. Ну, вот. В 4 веке новой эры Южная Аравия стала ареной столкновения интересов Византии и Ирана, боровшихся за контроль над морскими торговыми путями. Воспользовавшись истреблением христиан в Наджране в 521-523 годах, византийский император Юстин, который правил с 518 по 527 год, заставил царя Аксума вторгнуться в Южную Аравию. Войска Химьяра были разбиты, страна была разграблена, и с 570 до 632 год Южная Аравия находилась под властью сасанидского Ирана. Ну, мы будем об этом говорить в следующей лекции. Вот. Ну, я сейчас немножечко под конец хочу сказать про как вот основной путь благовоний. Незахватнические войны и походы определяли отношения между древним населением Саудовской Аравии и ее соседями. Доминирующим фактором была торговля. Аравийский полуостров, как я уже говорила, занимал важное географическое положение и выступал посредником в торговом общении народов Древнего Востока. Древнюю Аравию пересекали караванные тропы, дороги благовоний. Южная Аравия являлась основным поставщиком специй и благовоний. Начиная с 8 века до новой эры, основными статьями вывоза из Южной Аравии в Средиземноморье и на Ближний Восток были ладан, мирра и алоэ. Ладан с древнейших времен применялся для воскурения при культовой практике, а также в медицине и парфюмерии. Мирра и получаемое из нее масло использовались в парфюмерии, медицине, кулинарии как пряность, в культовой практике и при погребальных ритуалах. Произрастает мирра в северо-западных частях современного Сомали в области Дафар, в Вади Хадрамаут. В древности мирра также росла в Катабане. Лучшей считалась мирра из Сомали, поэтому ее вывозили и в Аравию, а оттуда уже в Средиземноморье. Алоэ стало известно в римском мире не ранее времени правления Августа и сразу приобрело репутацию отличного средства для лечения кожных раздражений, ожогов и ран. Его поставляли с юга Аравии и с острова Сокотра. Сокотра – это главный остров архипелага из 4 островов и 2 скал в Индийском океане, находящийся у побережья Сомали в северо-западной части Индийского океана, на территории Йемена, примерно в 350 километрах от юга Аравийского полуострова. Путь благовоний. Сухопутные маршруты длиной 2500 километров вели из Хадрамаута, ладаноносной страны античных географов, на восток и на запад Аравии. Первый путь вел в Герры, на Средний Евфрат, а затем в ближневосточные караванные города Дура-Европос и Пальмиру. Второй путь пролегал вдоль западных границ аравийских пустынь в Петру, Газу, оттуда товары попадали в Египет и Палестину. В портах Хадрамаута, Кану и Мосхалимен, отправные пункты караванных маршрутов, также свозили специи и ароматы из Восточной Африки и Индии. Путь в Герры по восточному маршруту занимал примерно 40 дней. Ну, на верблюдах. Значит, вы помните, что верблюды идут примерно 6,5 километров в час. Вот 40 дней шли верблюды. От столицы Катабана Тимны по западному пути караван доходил до Газы за 70 дней. Изначально этот путь контролировался сабейцами, а с 5 века до новой эры – жителями Маина. Через Катабан и Сабу караваны с хадрамаутским ладаном достигали оазиса в Эль-Джоуфе. Здесь, по-видимому, оплачивались таможенные пошлины и услуги проводников. Этот путь лежал вдоль западной границы пустыни Рамат-Аль-Сабатейн. Другой, более короткий, но более опасный путь вел из Шабвы в северо-западном направлении. от оазиса Эль-Абр он выводил к Наджрану, крупнейшему торговому центру Юго-Западной Аравии, находившемуся на пересечении главных караванных путей. Главный торговый путь Западной Аравии, собственно и получивший название «Дорога благовоний», проходил из Йемена на север вдоль побережья Красного моря на Мекку, Медину, Табук и далее в восточное Средиземноморье и долину Нила. То есть вот вдоль побережья Красного моря. По этой дороге доставлялись ладан и мирра. Вот если вы не поленитесь и посмотрите карты Древней Аравии, там как раз все эти пути обозначены, там видно, вот как шли, через какую пустыню, вдоль берега моря, где корабли приставали, привозили все, что нужно. Так вот, от Мекки, которая еще в древности стала важным торговым центром, по долине Рахба на восток шла дорога к побережью Персидского залива, к городу Герра, находившемуся вблизи нынешнего порта Саудовской Аравии. О-Каир, порт О-Каир. То есть вот практически вот через весь полуостров. Герра поддерживал торговые отношения с Вавилонией, Оманом и Индией. Другим важным торговым путем была караванная тропа из оазиса Медина через Большой Нефуд в Месопотамию и ответвление от дороги Мекка-Герра, ведущий тоже в Месопотамию. По северным и восточным границам Рубы Эль-Хали также проходили караванные тропы. Завоевательные походы Александра Македонского способствовали вовлечению Аравийского полуострова в орбиту политических событий этого периода. Греческие мореплаватели по приказу Александра проводили исследования Персидского залива и искали морской путь вокруг Аравии. Потомки его полководца Селевка, обосновавшиеся в междуречье Тигра и Ефрата, с вожделением смотрели на богатство Герры и не раз предпринимали военные демонстрации, чтобы обеспечить себе разумную долю с прибыльной торговли. Один из них, Антиох III, правивший Селевкидской империей с 2023 до 187 года до новой эры, даже пошел войной на Герру, жители которой откупились от него серебром, ладаном и мирой, и в доказательство своих верноподданнических чувств отчеканили монеты в честь Александра и Селевка, правда, с орфографическими ошибками в именах. Представители империи Птолемея, другого полководца Александра, обосновавшегося в Египте, со своей стороны проводили аналогичную политику в отношении западного побережья Аравии. В начале нашей эры на Аравийском полуострове появились римляне. Об этом свидетельствует не только описание римских географов, но и название, которое они дали районам полуострова, точно отражавшие их географические характеристики. Населенный Йемен с богатой земледельческой культурой они назвали Арабия Феликс, Счастливая Аравия, центральные районы Арабия Десерта, Пустынная Аравия, северную часть Арабия Петра, Каменистая Аравия. Глубинные районы полуострова, населенные полунищими кочевниками, не представляли интереса для завоевателей. Но и здесь происходили важные события, сказавшиеся впоследствии на исторической судьбе Аравии. Разрушение ирригационных сооружений в Йемене, и прежде всего плотины в Марибе, сокращение спроса на благовония и развитие мореплавания вызвали упадок корабельной торговли и южноаравийских государств и, как следствие, повлекли за собой эмиграцию йеменских племен на север. Йеменское племя Бени-Тамук двинулось через Центральную Аравию на север и, достигнув Южной Месопотамии, образовало арабское княжество Лахмидов со столицей в Хире. Другое йеменское племя, Аус, двинулось вдоль Красного моря на север через Хиджаз, вышло в Северную Аравию и обосновалось затем в районе Дамаска, создав арабское княжество Гассанидов. Лахмиды были в военном и политическом союзе с Персией, которая в то время воевала с Византией и выступавшими на ее стороне гассанидами. Североаравийское племя Кинда образовало государство в Неджде, которое долго не просуществовало. Другие йеменские племена обосновались в Хиджазе вокруг Мекки. Этот город давно уже стал религиозным центром Аравии, Ну и одно из мекканских святилищ Кааба, четырехугольное каменное здание с вделанным в угол черным камнем метеоритом, было почитаемым. Племена хранили здесь своих идолов, совершали паломничество, во время которого паломники семикратно целовали черный камень. Рядом с Каабой находился источник Зем-Зем, вода которого тоже считалась священной. Поэтому именно Хиджазу и Мекке с их высоким религиозным авторитетом и торговым значением суждено было стать базой новой религии ислама и сыграть выдающуюся роль в истории. Ну вот, теперь медитация. Поскольку тема была заявлена «Вынашивание арабской метакультуры», то медитация будет, естественно, на четвертую зону. Ну, я опять попрошу, конечно, я не могу не попросить, другое дело, что из этого получится, медитировать, ну, по-новому, стараться проводить токи не так, как привыкли, не по каким-то протаренным путям. К сожалению, в прошлый раз у нас это практически не получилось, и даже вот на практическом занятии тоже как-то все пошло по-старому. Но, тем не менее, ну, попробуем. Я не могу вас не призвать к этому. Ну, что получится, то получится. Так. Четвертая зона. Так, а начнем мы медитацию сегодня снизу. Может быть, так у нас лучше получится. Начнем с семерки, не с единицы, а с семерки. Так, семерка. Эрео ло ао хева геа. Шестерка. Эрео ло ао хева геа. Так, я вас застала врасплох, и поэтому снизу пошло лучше. Не успели как-то настроиться по-прежнему. Так, пятерка. Эрео ло ао хева геа. Четверка. Эрео ло ао хева геа. Тройка. Эрео ло ао хева геа. Двойка. Эрео ло ао хева геа. Единица. Эрео ло ао хева геа. Так, теперь сверху единица. Эрео ло ао хева геа. Двойка. Эрео ло ао хева геа. Тройка. Эрео ло ао хева геа. Четверка. Эрео ло ао хева геа. Пятерка. Эрео ло ао хева геа. Шестерка. Эрео ло ао хева геа. Семерка. Эрео ло ао хева геа. Новый пранический поток. Семерка. Так, ну возьмем в широком варианте. Семерка – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Ступни – новый пранический поток. Колени – новый пранический поток. Бедра – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Двойка – новый пранический поток. Единица – новый пранический поток. Вот, возможно, кто-то обратил внимание, что присоединились токи предыдущего пранического потока, третьего пранического потока. Я не случайно его тоже упомянула. Но мы еще будем к этой теме возвращаться. И о седьмом мастере мы еще будем говорить. Так, теперь сверху новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Двойка – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Ладони – новый пранический поток. Локти – новый пранический поток. Плечи – новый пранический поток. Тройка – новый пранический поток. Четверка – новый пранический поток. Пятерка – новый пранический поток. Шестерка – новый пранический поток. Семерка – новый пранический поток. И из шестерки по ногам – бедра – новый пранический поток. Колени – новый пранический поток. Ступни – новый пранический поток. Ну, сегодня у нас медитация лучше пошла. Возможно, это связано с тем, что на вторую зону очень много медитировали, поэтому там уже было наработано у всех много каких-то собственных ходов. А на четвертую зону мы медитируем гораздо реже. И тут как-то более естественно все шло. Но будем надеяться, что дальше у нас еще лучше дело пойдет. Ну тогда на сегодня все.